Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Александр Владимирович Саверский, глава общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов». Добрый день, Александр.
Добрый день, Евгений.
И Дмитрий Аркадьевич Еделев, руководитель национального проекта «Здоровье нации», доктор медицинских наук. Добрый день, Дмитрий.
Здравствуйте, уважаемый Евгений Евгеньевич. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Сегодняшний наш разговор будет посвящен, с одной стороны, достаточно экзотической теме, это медицинская ошибка или врачебная ошибка, с другой стороны, к сожалению, эта тема совершенно реальная, никакой экзотикой не является, и, к сожалению, многие наши граждане и многие наши радиослушатели с этой темой столкнулись, сталкиваются или еще столкнутся, потому что уровень медицины у нас, к сожалению, не тот, который хотелось бы, чтобы он был, хотелось бы его видеть. И многие люди из-за неправильно поставленного диагноза, из-за дальнейшего неправильного лечения теряют близких и погибают сами. Ну или начинают тяжело болеть, это растягивается на годы, просто потому, что совершена была ошибка. Или на операции человека зарезали, как я в свое время делал интервью с Лео Антоновичем Бакерия. Ну и после интервью спрашиваю, а как вот хирург может стать, ну, может, что называется, набить руку? Ну, он говорит, руку-то мы все набиваем, но, как правило, у каждого хирурга свое персональное кладбище. Так шутливо он сказал, но глаза его были совершенно серьезны. Я понял, что это шуткой никакой не являлась. Для меня эта тема личная, потому что, к сожалению, в августе месяце я потерял супругу. 7 месяцев контактов, взаимодействия с различными медицинскими учреждениями Москвы, ну, очень, так сказать, отложились в сердце и в памяти. Может быть, я об этом напишу даже отдельно. Ну, 3 там основных были медицинских организации, 3 больнички. В одной Иру подняли, помогли, спасибо врачам. А в 2 других, на мой взгляд, совершались медицинские ошибки, неправильно был поставлен диагноз, и человек в итоге погиб. Я не буду называть эти медицинские учреждения, но, тем не менее, можете мне поверить, что так оно и было. Ее направили на гемодиализ, и, к сожалению, схема этого гемодиализа не соответствовала той, которая была необходима, а, возможно, занесли что-то в организм во время
примите этой процедуры. Примите соболезнования, самые глубокие.
Вот это такая вот история. Только вот недавно стал отходить, а 40-й день вот будет скоро, через несколько дней. И, в общем, все это достаточно тяжело. Но это не единичный случай, отнюдь. Вот несколько было прощаний, поминок у меня, там провожали родственников. Все, без исключения, наши там друзья, родственники, говорили об одном, что не так лечили, неправильная схема лечения. Я понимаю, что они не врачи, не медики, там не специалисты. Тем не менее, некоторые истории просто были вопиющие. Александр, вы профессионально занимаетесь правозащитой, помогаете людям, пытаетесь разбираться в этой теме уже многие годы. Вот насколько эта тема остра, на ваш взгляд?
Ну, она является, наверное, одной из самых острых вообще в нашей жизни, потому что люди, обращаясь к врачам, естественно, ожидают от них помощи во всем.
И слепо верят еще, к сожалению.
Ну, не слепо, а верят. То есть по-разному. Кто-то и критично верит, кто-то уже, наоборот, предубежден. Но все равно идет, и это тоже вера, так выражается. Вот поэтому, конечно, ожидают, что произойдет там, ну, либо чудо, либо научное чудо. Да, в общем, ожидают позитива. И когда его не происходит, особенно там, в ситуациях, когда речь идет о беременности, о детях, ну, каких-то таких наиболее острых эмоциональных явлениях, то, да, люди начинают обвинять вокруг всех и, прежде всего, конечно, врачей и искать виноватого. Ну, и себя заодно, кстати говоря. Врачи этим, кстати говоря, к сожалению, часто пользуются. Говорят, да, вы сами виноваты, там, вот у вас там то было не так, это не так. И пациент сам виноват во всем. Поэтому это взаимное обвинение, и мы фактически здесь находимся на стыке этих двух конфликтующих сторон. Сегодня у меня уже там было 2 консультации достаточно серьезных. Суд сейчас идет, процесс по поводу того, что женщина при абсолютно типа нормальной беременности, вдруг до этого беременность была там в частной консультации по ДМС, вот, и вдруг она приходит становиться на учет на 36-й неделе беременности в государственный роддом. Ее тут же госпитализируют, делают операцию, выясняется, что у ребенка нет почки, задержка развития третьей степени, нет одного пуповинного канала и порок сердца. И возникает вопрос, частники, вы куда вообще? То есть ребенок прожил полтора года и умер от третьего приступа эпилепсии. Понимаете? Ну, это просто ад для матери. А все это было, ну как, вот есть почка или нет почки? Как можно писать, что она есть, когда ее нет? Ну, мне сейчас уважаемый доктор наш скажет, что, в принципе, ну, на УЗИ там тяжело рассмотреть почки ребенка, вот, но это возможно, и, естественно, мы, пациенты, этого ждем. И когда мы этого не получаем, и еще и не получаем извинений в суде, там, элементарных, да, то все становятся на дыбы, и начинается большая драка. Так что здесь и этические, и правовые, и медицинские, научные проблемы сталкиваются, и поэтому это очень острая социальная проблема как таковая, где, в общем, государство... Хотите, вот прикол, у нас в законе сказано, что прям буквально первыми строками там полномочий Российской Федерации, потом субъектов, является защита прав пациентов. Но ни одного государственного органа, включая Росздравнадзор, прокуратуру, нет этой функции просто. То есть у нас государство защитой прав пациентов не занимается.
Знаете, я вклинюсь своим пятачком. Знаете, что меня поразило? Вот когда Ирина Александровна скончалась, я решил зайти в электронную медицинскую карту, посмотреть там, какое было заключение. Ну, одна больничка, кстати, вот где ей помогли, у меня физически на руках на печатном виде некий текст. В медкарте текста нет. Ну, в большом количестве анализы. Москва – богатый город, дело происходило в Москве, у нее действительно масса анализов сделано. Правда, то, что из этих анализов не сделали правильных выводов, это вот другой вопрос. Но в той больнице за номером 3, где она уже умирала, собственно говоря, вот там написано было только, что вот сделан такой-то анализ, там такой-то снимок, анализ крови, тоже большое количество анализов. Вот там самих анализов в медицинской карте пациента не было. А медицинскую карту успешно заблокировали сразу после смерти, ну, видимо, чтобы родственники не лезли, куда их не просят. Вот такая вот огорчительная история. Дмитрий Аркадьевич, насколько для вас, на ваш взгляд, тема остра, какие медицинские ошибки бывают, и общее снижение уровня медицины, вот этот общий бардак, развал в стране, в какой степени это вот сказывается на ситуации с врачебными ошибками? Ну, я понимаю, что и в советские времена, наверное, это происходило в меньшей степени. Так же? Или все-таки вот какой-то, может быть, можно вывод сделать?
Евгений Евгеньевич, примите, во-первых, соболезнования. Ирину Александровну я знал, даже видел ее анализы, смотрел как пациентку. Примите соболезнования. Она была хорошая, добрая, веселая, жизнерадостная. Ну вот, вам предстоит, я понимаю, вы прожили больше 30, да, лет?
Да, ну, 36 лет.
36 лет, и нам, конечно, ее будет очень не хватать.
Примите как будто разрубили тебя пополам и отбросили в сторону.
Примите соболезнования, это первая часть. Ну и отвечая на ваш вопрос, я хотел бы, знаете, мне достаточно сложно говорить на эту тему. Это связано с несколькими факторами, а и в первую очередь раздуваемой ненавистью к медицинским работникам. Давайте мы с вами говорить откровенно, что во многих проблемах, которые сегодня связаны, ну, возникли, виноваты на самом деле не медицинские работники, а то общество, которое формирует...
Я ни в коем случае не отрицаю наличие
Я не оправдываю, Евгений Евгеньевич, я не оправдываю никого. Я просто хотел бы вам рассказать, наверное, две истории своей жизни. Я очень активно пытался участвовать в деле калининградских врачей, давал комментарии. Как вы знаете, президент медицинской палаты Рошали даже сказал, что посадите меня вместо них, отпустите невиновных. Калининградские врачи Сушкевич и Белая были оправданы судом присяжных. Затем они были перевезены из Калининграда сюда в Москву, арестованы, заключены в СИЗО. В СИЗО, несмотря на то, что оправдал их суд присяжных, был собран повторно в суд присяжных, причем этот суд пересобирался 5 раз. Представляете, 5 раз суд присяжных пересобирался, проведено было 20 заседаний в конечном итоге. 2 врача, и медицинское сообщество не отрицает, ну, то есть у нас есть твердое убеждение, что врачи были невиновны, и суд присяжных принял обоснованное решение невиновности врачей. 6-й суд присяжных после несчетного, там больше 100 заседаний, но 20 заседаний, 5 судов присяжных провели, осудили 2 врачей на 9 и 9,5 лет. Вырвав практически из медицинского сообщества, и сейчас врачи находятся в колонии. Это первая часть, которую я хотел бы рассказать. Это об отношении к обществу. Вторая история, которую вот мне рассказывал 3 недели тому назад, замечательный онколог, ну, один из самых, может быть, выдающихся в нашей стране, он рассказывал о том, что он прооперировал с онкологией своего пациента, и пациент после выхода из реанимации, его спустили в палату, ему было разрешено употреблять всего 150 грамм жидкого, ну, то есть у нас существует определенная диета, ему было разрешено употреблять всего 150 грамм жидкости, а родственники ему принесли арбуз. И он этот арбуз разрезал и съел.
По-молодецки съел, да?
По-молодецки съел. У него, естественно, лопнул желудок, ну, потому что швы не рассчитаны на такую нагрузку, тяжелый перитонит, несколько подряд операций, пациент умирает, ну, пациент оказывается якобы вроде как там в правоохранительных органах родственника, и на врача возбудили уголовное дело. Причем объявили, что это врач виноват, он должен был сидеть и смотреть, принесли родственники пациенту арбуз или нет. Ну, вот в качестве истории. Третья история – это история детской хирургии, значит, детская операционная бригада, дежурство, привозят девочку с аппендицитом, девочку кладут в палату, там лежит 6 девочек, и врачи-хирурги, ну, есть такое, к сожалению, у нас правило, может быть, да, что смотрят разные врачи. Если есть сомнения, нужно оперировать с аппендицитом, не нужно, обязательно один врач просит другого подойти посмотреть. И вот бригада областной больницы, 5 врачей-хирургов по очереди подходят, смотрят девочку. Ну, если первый смотрел внизу в приемном покое при свете, то остальные, чтобы не будить остальные, ну, 5 детей спят, они просто ночью заходили, тихонечко ее трогали. Утром мама пишет заявление в следственные органы о домогательствах врачей в ночное время к ребенку. И сейчас идет доследственная проверка. Врачи, правда, после этого взяли и написали все заявления. И вот бегает целая областная больница, вытаращив глаза, потому что только завотделение уговорили не писать заявление. Остальные просто ушли. Те реалии, которые существуют... Ну, кстати, Российская Федерация – это единственная страна в мире, которая имеет учебник о том, как правильно заводить уголовные дела на врачей, написал его некий генерал Багмет, там очень длинное название, в 3 столбца, ну, коротко, как правильно сажать врачей. Ну, то есть, есть хороший учебник, это введено официально в следственные органы. Это вот про отношение общества. Ну, а дальше идет, Евгений Евгеньевич, то, о чем вы говорите. Дальше идет дикий недостаток врачей, потому что, ну, когда общество борется с врачами...
Снижение уровня подготовки специалистов.
Это отдельный разговор, Евгений Евгеньевич. Здесь я готов, если у меня есть 2 минуты, объяснить, что происходит. Но общество, борясь с врачами, принимает активно это. СМИ участвуют в борьбе с врачами. В борьбе с врачами участвуют активно следственные органы. Вот я, когда делал калининградских врачей... рассказываю, это не давление, это сегодня как бы реальность. Врачи сидят, несмотря на решение присяжных заседателей первого, несмотря на мнение медицинского сообщества. Ну, знаете, честь мундира, она дороже. Из этого вытекают низкие заработные платы, недостаток медицинского обеспечения. Я вам могу рассказать, например, когда в ковид я привожу пациентов в очень известную больницу, а сделать МКТ не можем. Потому что из 3 КТ один всего работающий, а врач, который может расшифровать, запустить вообще аппарат, он один, он ушел в 6 часов с работы. А это очень серьезное заведение с круглосуточным необходимым, ну, персоналом, персонал с приемом экстренных больных, туда привезла скорая помощь. Но вот это реальность. То есть врачей с медсестрами это вообще отдельная история. Там вообще
да, про медсестры хотя бы один тоже поговорили.
Полный крах. Низкие зарплаты, нет кадров, очень сильное выгорание. Ну, там очень много проблем, которые связаны с медициной. Ну и, конечно, недофинансирование.
Дмитрий Аркадьевич, ну, можно ли сказать, что вся сегодняшняя российская медицина, ну, большую часть, это сплошная медицинская ошибка и есть?
Это не медицинская, это, в первую очередь, административная ошибка, потому что мы, разрушив более-менее устойчивую систему, которую создавал такой министр, был Советского Союза Семашко. И, кстати, это медицина многими странами мира. Первая была прусская модель медицины, которая в странах мира была введена. А вторая – советская, которую сделал Семашко. Гениальную совершенно систему. Мы эту систему разрушили, новую мы не создали. Точнее, мы ее создали, но, знаете, это такое уродливое созданице с очень сильными коррупционными задатками.
У меня вопрос вот все-таки про медицинские ошибки. Ну, неправильный диагноз, я сказал уже, ведущий к неправильному лечению. Далее, огромное количество лекарств. Вообще говоря, вот больной, который обойдет там 6 врачей разной специальности, столкнется с тем, что там гора таблеток будет назначена, а все эти таблетки, они зачастую в совокупности могут просто к смерти привести. Потому что один там терапевт одно назначит, врач другой специальности другое и так далее. И вот... Что бы вы, вот, Александр, отметили вы с этой темой, связанной весьма давно? Какие основные вот причины, что приводит к этим вот врачебным ошибкам? Халатность ли? Или вот методички Минздрава знаменитые, да? Помните, когда шла борьба с ковидом, 12 раз они меняли свои методички, 17. Назначая 17. Даже больше, да, назначая лекарства, часть из которых позже... Даже медицинское сообщество опровергло. Люди, появлялись статьи, доказывающие, что эти лекарства не помогают от ковида, но зато опасны для жизни.
Тема ошибок, она всегда была, будет. Вопрос в том, как общество, здесь я с Дмитрием Аркадьевичем согласен, и сами врачи на это реагируют.
На самом деле, мне кажется, наше общество очень сильно доверяет врачам и медицине.
Где-то, конечно, продолжает доверять, но ситуация, к сожалению... для всех нас меняется. И действительно, для этого есть объективные причины, и действительно, в основном, управленческие. Значит, первое из них – это то, что из медицины сделали рынок. То есть буквально вся система, не только платная медицина, но и бесплатная, основанная на тарифах ОМС, там, клинико-статистических группов, оплата по тарифам. Это тоже часть рыночного механизма, когда врачи начинают, извините, впаривать государственным органам продажу того, чего они не делают, ну, приписки, да, классические.
Я помню, я приходил к тому же терапевту, и врач говорил, вот нужно такое-то лекарство, и вы пойдите вот в такую-то аптеку и скажите, что я вам прописал.
Ну, лекарство, нет, я сейчас даже не про это говорю, это частности. А здесь, когда вся система, там, сотни миллионов случаев оказания помощи пропускаются через стимул зарабатывания денег, потому что если ты, главный врач, не создал систему этого зарабатывания, то ты не сможешь конкурировать с соседним главным врачом по ресурсам и кадрам, и тебе конец. Понимаете, как устроена система? И вот эти товаро-денежные отношения, которые во всем диктуются на всех уровнях.
И плюс назначение лекарств. Какие-то лекарства выгодно назначать, получается?
Они, конечно, потому что и системе то же самое. То есть что-то подешевле, но система пытается без согласия пациента купить самое дешевое лекарство. Вообще вылечить всех активированным углем, даешь стране активированного угля от всех болезней. Это просто вот тезис современного нынешнего времени. А это все вот это товаро-денежные отношения, последствия которых никто не считает на самом деле, потому что они есть. Вот это растущее недоверие, обвинение врачей, собственно говоря, в том, что они деньги зарабатывают и так далее. И действительно, это как бы появляется вторая цель. То есть ты меня лечишь или деньги зарабатываешь? Да, это хороший вопрос. Поэтому, конечно, система Семашко – это правильный выход.
Мне некоторые врачи откровенно говорили, мы обязаны работать по методичкам Минздрава. Если мы будем что-то там проявлять инициативу, у нас работа уволит.
Стандартизация. Как бы у вас тут, Евгений Ильич, немножко каша. Стандартизация – это нормальный научный процесс, ну, клинические рекомендации, отражающие современные достижения медицины, которые доводят через клинические рекомендации до врачей, которые не занимаются наукой, как раз эти современные достижения. Если бы вы побывали в нескольких наших судах, вы бы увидели весь ужас, когда этого не происходит, когда врач игнорирует вот эти самые клинические рекомендации.
А то есть другая сторона у медали.
Ну, конечно, да? Когда они их нарушают, и как раз если там покопать историю с вашей супругой, Царство Небесное, то, наверное, мы найдем там какие-то нарушения как раз этих самых клинических рекомендаций и стандартов. Ну, я так думаю, раз вы говорите, что там были ошибки. Поэтому это база. Дальше врачи, хорошие врачи, зная западные так называемые гайдлайны, да, западные клинические рекомендации, западные протоколы, начинают их применять здесь, несмотря на существование наших отставших там, на 10-15 лет. У нас, извините, постановление 890, которое регламентирует как раз выдачу льготных лекарств субъектами Российской Федерации 94 года. Вы понимаете, что там вообще в этом постановлении?
То есть она устарела.
Ну, мягко говоря, это жуть. Сейчас вот позавчера буквально Минздрав отменил сразу 508 стандартов. Дмитрий Николаевич, знаете, да, наверное?
Да, там есть проблемы.
Причем эти стандарты не только 2012 года, хотя за 10 лет там еще бы научиться выполнять то, что написано было 10 лет назад, но они отменили стандарты 2023 года. и у нас теперь правовой, экономический и этический вакуум, потому что, понимаете, антитезис стандартизации – это медицина, это искусство. То есть он возвращает нас в средние века, когда врач может игнорировать достижения науки, а заниматься, там, грубо говоря, опытами на людях. А давайте-ка я попробую вам вот такой коктейль дать, то, что вы говорите про лекарства. Да?
Ну, к сожалению, я в истории с моей супругой с этим столкнулся. В больнице номер 3 там и так пробовали, и сяк, и вот так. И мне кажется, вот эти все вот 3 вида антибиотиков сменили, какие-то были капельницы. Я как вот близкий родственник, я не знаю, что там они делали, потому что это не было внесено в медицинскую карту. Просто
информации
нет.
А вы видели все-таки карту? Вы же сказали,
я посмотрел ее еще при жизни Ирины Александровны. Да, они это не вносили. Они писали, что проведен такой-то анализ, самого анализа не было.
Я хочу вам сказать, что у вас есть право на получение копий медицинских документов.
Право есть, но мне достаточно... Ну, человека уже не вернешь.
Еще раз, если вы хотите. Это мое дело, до вас довести.
Я просто не буду этим заниматься. Понятно. Но вот сегодняшнюю передачу мы не случайно пишем, потому что предупрежден, значит, вооружен. Есть несколько проблем, о которых я не могу не сказать, что не надо излишне доверять. Доверяй, но проверяй. Надо сходить, если есть возможность, если есть другие там, частные медицинские учреждения, сходите туда, сделайте дополнительные анализы, пообщайтесь, в интернет зайдите, посмотрите. Потому что бывают действительно сложные случаи. Я не отрицаю, что у Иры был такой очень сложный там, букет, микс из различных заболеваний. Разобраться быстро сложно, и разобраться мог только высококвалифицированный специалист. И мы таких людей встретили на своем пути. На самом деле она дольше прожила, чем ей там при удалении почки, у нее почка удаленная была из-за рака, чем ей давали. И 5 лет давали, она прожила 10 лет. Но за счет жесткого соблюдения вот как раз рекомендаций, и она там раз в год ложилась в центр эндокринологии здесь в Москве на Каширке. Хорошие врачи-то есть, я не пытаюсь там обвинять кого-то, там всю медицинскую корпорацию, есть самоотверженные люди, прекрасные специалисты, прекрасные диагносты. Вот хотелось бы, чтобы их было больше, и чтобы... Но люди должны проявлять осторожность.
Для этого система должна быть выстроена так, чтобы ни врачи, ни пациенты не думали о том, что у них там товаро-денежные отношения. Чем система Семашко принципиально отличалась от нынешних
времен? Советская, да?
Да. Тем, что когда пациент шел к врачу, он не думал о том, что врач там зарабатывает на нем деньги. Вот. Это совершенно другая история. То есть это были фактически офицеры на службе в армии, да, и если так задуматься, вот во времена ковида, ну, одно из таких интересных событий произошло, оно должно было государству показать, что та же ЧВК «Вагнер», вы не можете победить в этой войне, если у вас тысячи, именно тысячи частных организаций, с которыми у вас нет даже договора, и вы ими не можете управлять, а по ним распылены все ваши ресурсы, не только экономические, но буквально кадровые, то есть врачи там находятся огромное количество уже теперь, и вы ими не управляете никак. Вот Россия проиграла русско-японскую войну, начала прошлого века, просто потому, что железная дорога, находясь в частных руках, сказала, что она не поедет так далеко. Понимаете? И все, им проиграли войну. То есть здесь та же самая история, как бы, ну вот вам частники, они что, вам в эпидемию, что ли, будут служить бесплатно, или как это вообще, вот как мне управлять?
Ну, огромная проблема в нехватке врачей, в низком финансировании, когда везут таких... раненых в Москву, потому что в регионах...
Понимаете, раненые – это уже крайность, ну, извините, а туберкулез, я не знаю, там, хобл, а кардиология, это те же самые, врачи постоянно на войне. И поэтому внедрение туда этих маленьких частных фирмочек, как бы в государственную вот эту машину, оно выглядит, извините, как государственная диверсия. Даже этих слова не правильные.
Я согласен. Я хотел бы слово дать Дмитрию Аркадьевичу, но прежде чем дать слово, давайте мы немножко разрядим ситуацию песней. Песня называется «Россия», слова Виктора Щепеткова, музыку написал Александр Саверский, а исполнила ее Василиса Саверская. Она выпускница Гнесинки, профессиональная певица. Итак, о России.
С огромной верой в чудеса и кисти небеса, стародавних недругов аравы скрыли в пышной зелени следы. Жостовские праздничные травы, хохломские созвездий не спроси. Гороца и Палиха герои в городах и весях на Руси.
Дмитрий Аркадьевич, вот одна из проблем, ну, мне просто человек рассказывал, хирург, провел замечательную операцию, просто ноу-хау, пригласил там знакомых из-за границы приехать, был симпозиум, приехали, а больной умер, медсестра не досмотрела, медсестра там получала скромную зарплату, ну, халатность была проявлена, самое что ни на есть, показывать было уже некого. Только мог рассказать, что вот он провел такую сложную операцию, которую раньше никто не проводил. В чем проблема? Вот есть ли в этом большая проблема? То есть есть хирурги прекрасные, операцию провели замечательно, на этапе восстановления теряем больных.
Евгений Евгеньевич, на самом деле Александр Владимирович здесь несколько вещей правильно сказал, но и в то же время там есть объективные причины, которые приводят к тем или иным ситуациям. Ну, например, Александр Владимирович, вот то, о чем вы говорите, мы позавчера обсуждали отмены целого ряда урологических стандартов. В урологическом стандарте написано, что нужно использовать инструментарий 60 какого-то года выпуска. Его в России просто не выпускают уже много-много десятков лет. Или там нужно использовать определенный аппарат, да, еще механический, в эпоху ИИ, электроники и так далее.
Времена Чакова и покорения Крыма.
Да.
Можно это... маленькую ремарку? Я просто по ходу, поскольку глубоко в теме. Для этого не надо отменять стандарт, для этого надо его скорректировать и привести в соответствие с современным нормам. Зачем отменять?
Да. Ну, подождите, мы с вами давайте коснемся того, что стандарты существуют в той системе, которую мы пробовали построить, но не достроили. Стандартизации, такой как в Швейцарии, Германии, Соединенных Штатах Америки, когда сообщество медицинское вырабатывает стандарты. Существует другой подход, когда за стандарты Минздрав платит определенному авторскому коллективу и хорошие деньги, и возникает некий стандарт, который авторский коллектив, получающий деньги от Минздрава, и от каких-то фармлоббистов пишут. Ну, то есть это немножко разные подходы. Если, например, урологический...
От фармлоббистов все равно получается.
Нет, там немножко есть другая ситуация. Если это, например, фармстандарт, который принимается съездом урологов, например, в Цюрихе, то это один подход. И там фармлоббистам очень сложно бегать среди нескольких тысяч врачей и раздавать всем деньги. А другое дело, когда есть четкий исполнитель, Иванов Иван Иванович, к которому всегда можно подойти. Вот это вот здесь надо понимать, что коррупционная составляющая создания стандартов России вызывает сомнения в качестве этих стандартов. Вот так аккуратно скажу. Первое. Второе. Вы абсолютно правы, при наличии стандартов это завтрашний день, потому что стандарты – это минимум, который нужно сделать. Это вот не максимум, это минимум, который сделать. В Российской Федерации, правда, к этому немножко по-другому относятся и говорят, что если ты выходишь за пределы стандарта в государственной системе, то зачем тебе это надо? То есть это дополнительные расходы, ну, то есть это нагрузка на бюджет и все остальное. Это первая часть. Вторая часть по стандартам заключается в том, что вот коснулись 17 стандартов по ковиду. Ну, давайте говорить с вами откровенно, что когда в марте мы взяли первый стандарт итальянский, смертность среди пожилых людей составляла примерно 16%. И первые полгода мы лечили совершенно противоположно, вызывая, наоборот, повышение смертности. Только через полгода мы разобрали, что не надо, как при гриппе, стимулировать иммунную систему, ее, наоборот, нужно тормозить, причем умеренно тормозить, там целые технологии. Поэтому, когда разобрались, у китайцев там, они засекретили сразу, ну, по некоторым данным, до 20% была смертность.
Кстати, может, про Китай скажете несколько слов? Вы же туда часто ездите. Как у них там с медициной-то обстоит?
Евгений Евгеньевич, поверьте, гораздо хуже, чем в России. Когда китайцы приезжают в Россию, если у них есть возможность попасть в российские медицинские центры, они с удовольствием идут, потому что качество российской медицины пока выше. Но качество по материально-техническому обеспечению... Китай, конечно, впереди России, на порядок выше. Я вам могу рассказать историю этой недели, когда мы попытались в Китае заказать светодиодные хирургические лампы уже нового поколения, вот только что созданы. Китай нам отказал. У них так же, как и в Америке, введен стандарт, что государство регулирует в течение 3-5 лет новейшие разработки не покидают территорию Китайской Народной Республики. У американцев то же самое. То есть, та УЗИ-аппарат, который General Electric везет в Россию, это уже та модель, которая нередко снята с производства для США. Вот в Китае сейчас они говорят, пожалуйста, возьмите лампы третьего поколения светодиодные, которые у нас для Китая уже сняты с производства и выводятся из стандартов, мы вам можем отдать четвертого, нет, мы вам не дадим.
Дмитрий Аркадьевич, знаете ли вы случаи, когда врачи, ну, порядочные люди, благородные, нарушают вот эти вот методички, нарушают вот эти вот положения, рискуя, так сказать, как минимум вылететь с работы с волчьим билетом, просто чтобы спасти пациента, спасти ему жизнь, потому что есть более новые методы, более новые лекарства, там, пятого поколения, шестого ли. Знаете что-то на фичу?
Евгений Евгеньевич, пока государственная система будет заключаться в том, что не заключение медицинского сообщества, как вот в деле о калининградских врачах, а некое заключение правоохранительной системы является основой для осуждения врачей, такого не будет. Врачи поставлены в ситуацию, когда для того, чтобы, если он вышел за пределы стандарта, но, к сожалению, вы должны понимать, что существуют 4 основные причины медицинской ошибки. И помимо человеческой, существует еще такое понятие, как недостаточный уровень знаний о медицине. Мы пока находимся в пути, то есть мы... Помните, как в формуле любви, что голова...
Есть сложные случаи, когда тяжело даже профессионалу, суперпрофессионалу разобраться.
Голова – предмет темный и исследованию не подлежит. Если болит, завяжи и лежи. Вот, к сожалению,
если
у нас...
Если помрет.
Да, а если помрет, так помрет. К сожалению, у нас сегодня мы открываем каждый день, каждый год, каждый месяц новые заболевания, мы меняем стандарты лечения, мы находим новые лекарства, мы находим
новые... И лечим методом тыка.
Технологии. И вот здесь это позволяет нам сегодня, ну вот почему говорят, рак молодеет. Может быть, он не молодеет, может быть, мы просто выявляем, есть такое мнение, мы стали выявлять его гораздо раньше, да?
Наоборот, что стареет, то есть как бы заболеваемость раком больше, потому что люди стали дольше жить, как бы, вот такое.
Ну, а люди стали дольше жить, это отдельная, наверное, программа должна быть, когда пенсионный фонд отчитывается о сокращении расходов, а люди становятся дольше живут, это есть в этом определенное сомнение. Это та часть. Ну и давайте говорить откровенно. Сегодня существует огромное количество сложных состояний, смешанных состояний, когда не всегда удается...
Это разные болезни, да?
Врачу распознать. Ну, это разные болезни, наслаиваются друг на друга, и очень похожа симптоматика. Я вам могу рассказать истории жизни, когда один из светил терапии нашей страны, он вообще, его просят прийти на очень сложного больного с суммой заболеваний, с очень тяжелым течением, он приходит...
Поставил диагноз.
Да, а я в тот момент был еще студентом, вот мы стоим, смотрим, как профессор смотрит, он говорит, я должен подумать, что вы думаете вы, ребята, мы как бы говорим, ну, когда профессор думает, нам лучше помолчать, да, ну вот, и проходят сутки, мы узнаем совершенно анекдотические ситуации, когда появляется, в принципе, обычный врач-ординатор. Подходит, говорю, о, я это видел, это вот это. И начинает лечить. И он оказывается прав.
Невризм аорты, насколько я
помню. Потому что у него огромный опыт.
Нет, он это видел. Я вам хочу напомнить, что такая же ситуация была в Москве в 70-х годах в момент вспышки оспы. Оспу никто не видел. И там смотрели этого оспенного больного, приехавшего из Индии, целой толпы врачей. И вдруг появляется врач, который в своей жизни оспу видел. И он говорит, ребята, это сказать, черная оспа.
Что в истории с моей супругой ставили в больничке номер 3 странные экзотические диагнозы, а вы посмотрели и, на мой взгляд, поставили правильный диагноз, но уже было, конечно, поздновато, уже ситуация зашла в тупик, что называется, человек уже уходил. У меня такой вопрос к Александру. Вот дайте совет нашим радиослушателям, многие люди уже в возрасте, как им правильно себя вести, если что-то серьезное происходит, чтобы не оказаться на том свете из-за вот этих вот медицинских ошибок, значит, или проблем с медициной.
Смотрите, значит, кроме товаро-денежных отношений, одной из сложнейших проблем, которая служит усугублению конфликтогенности, в общем, эта проблема состоит в том, что у врача и пациента нарушена коммуникация. Происходит это, в частности, потому что у нас есть так называемое информированное добровольное согласие. Ну, вроде хорошая штука и правильная, но оно дается в письменной форме. И это там такие серьезные мелким шрифтом написанные бумаги, в которые пациент должен подписать, лучше не читая, и находясь особенно в состоянии болезненном. И, короче говоря, проблема в том, что у пациента с врачом пропал диалог. Если посмотреть закон вот об этом информировании, то вы увидите, что там на самом деле заложен алгоритм информирования пациентов. Пациент вправе знать. Что значит вправе знать? Он о своем праве должен заявить. Дмитрий Григорьевич, так интересно.
Согласен.
Врач должен как бы спрашивать, вот сейчас информация для врачей, врач должен спросить, что вы хотите знать, что вы хотите получить. И пациент в ответ, ну, доктор, да ничего не хочу знать, давайте поехали уже лечиться.
Рецепт.
Или там в операционную. А кто-то говорит, ну, слушайте, я вот тут вот сомневаюсь, а я слышал, что вот в интернете, и понеслась, да? И вот в этой ситуации у них возникает диалог, должен возникать, которого как раз мы все лишены, потому что все прячется за этой бумажкой. Вот я, кстати, категорически против этого, потому что...
За личное общение.
Это, да, абсолютно, потому что люди – это люди, они роботы, и им нужно, вообще говоря, общаться. И вы никогда не достигнете полноты информирования, потому что у людей разная культура, разный уровень заболевания, более понимание осознанности в данный момент. И от того, что вы одни и те же бумажки всем раздаете одинаково, вы не достигаете целей.
Плюс есть проблема самолечения,
и отсюда,
человек начитался интернета.
Да, в частности, это, вот это, это тоже коммуникация. Почему он пошел читать? Потому что он не доверяет. А почему не доверяет? А потому что не поговорили, потому что у него нет возможности задать эти вопросы.
То есть врач должен успеть за 12 минут еще и убедить пациента в правильности диагноза.
Я прошу, Евгений Ильич, давайте мы вот вбросами не будем заниматься. Значит, во-первых, сейчас 17 минут по некоторым специальностям до 40. Более того, это средняя величина времени, которая, вообще говоря, врача не касается никаким образом. Если ему кто-то накапает на мозг по этому поводу, то он должен сказать своему главному врачу, слушай, я тебя очень уважаю, вот на самом деле это средняя величина, я вот на этого пациента уделю 5 минут, а этого, извини, 35. И в среднем у меня будет то самое, что-то там по стандартам прописано. Поэтому это такая история, опять же, раскрученные СМИ, совершенно с некомпетентной точки зрения, которая добавляет конфликтогенности во всю эту историю, к сожалению. Поэтому коммуникация – это то, что это часть этического механизма, который способен снимать огромное количество напряжений при правильном подходе с обеих сторон. То есть пациент в этой ситуации, как бы, ну, то есть врач заходит с вопроса, что вы хотели бы знать, вот, а дальше алгоритм общения. Вот, а пациент, соответственно, если доктор этого вопроса не задает, то должен обратиться, там, доктор, извините, у меня вот тут есть неопределенность, не могли бы вы мне помочь разобраться. Вот, и у них, а не так, что «А я тут, да что вы тут несете? Я тут, вот это все, понимаете?» Ну, это, конечно, так не надо общаться с людьми.
Дмитрий Аркадьевич, вопрос к вам. Вот с чем я столкнулся тоже за эти 7 месяцев. Огромное количество анализов, из которых, на мой взгляд, не были сделаны правильные выводы, не был правильно поставлен диагноз, не была правильная схема лечения. Есть такая проблема. Москва – богатый город, четвертая часть бюджета тут крутится в клинических больницах. Все хорошо с этим. В крайнем случае, где-то там дозаказывают еще. Но при наличии вот десятков анализов такие верных выводов не могут сделать. Есть проблема с диагностами, с хорошими сегодня, и в чем она состоит? Или китайцы, по-моему, не присваивают профессию врача сразу. Там, по-моему, 10 лет срок работы в больнице у человека, который вышел из учебного заведения.
Ну, Евгений Евгеньевич, китайцы сейчас взяли американскую чистую систему, там 15 лет общая продолжительность подготовки врача. Я имею в виду врача классической медицины, не китайской. Китайская народная медицина – это отдельный разговор, там очень большое направление. Кстати, китайская народная медицина признана, рефлексотерапия – одна из базовых признанных в России антинаукой, поэтому там они антинаучно могут учиться, например, профессор Бадмаев Николай Михайлович, это из знаменитого рода Бадмаевых, которые царей лечили, генсеков лечили,
тибетская медицина.
Тибетская медицина с 19 века. Он говорил, что у них подготовка примерно 25 лет, ну, то есть время подготовки по тибетской медицине как одному из разделов восточной медицины, поэтому там подготовка более длительная и более сложная. А что касается врачей, я выпускался еще по старой советской классической схеме, когда мы 5 лет учились, затем 6-й год у кого-то была практика, у меня еще 2 года, ну, то есть 7 лет, потом у меня 3 года аспирантуры, но я закончил, правда, досрочно. Но в общей сложности вот оно и примерно получалось, что до 10 лет по советской схеме это было время подготовки хорошего качества врача, потому что ординатура, у тебя была возможность общаться с уровнем до кандидата наук, аспирантура, это доктора наук, ты с ними ходил на операции, ты с ними смотрел пациентов. У меня была непосредственно руководителем со второго курса Нина Игоревна Орданская, фантастический хирург по своим знаниям, опыту. Она 2 раза в неделю, в пятницу, в понедельник проводила обход, она шла, вот мы, аспиранты, за ней шли, как, знаете, такие цыплятки, она смотрела всех больных, она выбирала то или иное отделение больницы, онкологию, урологию, травматологию, общую хирургию, экстренную хирургию. И вот, вот нас практически 5 лет она просто водила за собой. Конечно, мы набирались. Совершенно другая, конечно, была ситуация, когда в те времена интернатура где-нибудь не в областной клинической, центральной больнице, а интернатура где-нибудь в районной больнице. Там, конечно, они нахватывались быстро экстренных ситуациях. Где-то кто-то кого-то порезал, кто-то бутылку ударил. Ну, вот таких вещей. Где-то кто-то поскользнулся, вывихнул ногу. Но качественные врачи готовились, конечно, всегда в центрах. Что касается сегодняшней ситуации, то первая проблема – это старение профессорско-преподавательского состава. Он стареет, и на профессуру идти никто не хочет, потому что, извините за то, что сейчас скажу, но в Советском Союзе профессор получал до 800 рублей. То есть это была очень высокая оплата. Профессор в Советском Союзе, я медицину имею в виду, мединститутов, ну, это уровень, не знаю, генерала, наверное, то есть советского.
А уж академик.
Да. Академики там вообще фантастику получали. Но академики там немножко были другие. Я сейчас не хочу Академию наук нынешнюю критиковать с ее последними, тем более, выборами родных, близких, детей и всех остальных. Но профессор получал квартиру с обязательным кабинетом. То есть это было престижно. Сегодня профессор получает в регионах, ну, если 50 тысяч получает, то здорово. Поэтому на эти зарплаты никто идти не хочет. Наука перестала быть сегодня, если вы спросите, а кем ты хочешь, мальчик, стать, он скажет, я хочу стать предпринимателем.
Никто уже... Медицинские НИИ превратились в поклиники, денег на научные исследования не выделяют. Или почти не выделяют.
Но это отдельный разговор. Отдельный разговор, куда уходят эти деньги, потому что мы видим достаточно много случаев, в том числе Москва, когда директор получает 300, зам получает 600, а простые сотрудники получают 60-70. Да? Ну, то есть эти перекосы, мы, если кто-то думает, что о них никто не знает, ну, все мы это прекрасно знаем. Но я хочу коснуться того, что преподавать постепенно становится некому. Это первая часть, а вторая часть очень много. Вот на прошлой неделе, не поверите, рыдать хотелось, когда ведущий российский хирург, роботический хирург, решил уезжать из России. Ну, потому что просто вот роботы есть, хирург есть, а работать уже невозможно.
Да, это все очень огорчительно слышать. Конечно, наши власти должны в военный период, тот период, когда Россия фактически идет в войну, стыдливо названная СВО, на медицину, конечно, нужно другие деньги выделять.
Можно
раза
буквально
4-5
полминуты на этом? Значит, у нас на самом деле в медицине денег около 13 триллионов. Это огромные деньги, причем зарплаты врачей – это триллион, а зарплата младшего персонала – это где-то 800 миллиардов, лекарства – триллион, и возникает вопрос, а где остальные 7 триллионов с лишним?
Значит, то есть они там есть. Распределить.
Они там есть. То есть у нас только консолидированный бюджет 6,6 триллиона рублей. А еще расходы домохозяйств, мы с вами там стоматологию, лекарства покупаем, вот это все история.
Вот правозащитники, вот как Александр Саверский, должны заняться этим вопросом. Может быть, какие-то специальные структуры в законодательных органах власти возникнуть в той же Государственной Думе и проследить, куда идут деньги. Потому что это важный очень момент. Мы видим, что у нас и в военной сфере происходит, и арестовывают генералов за коррупцию. Может быть, и в медицинской, так сказать, отрасли тоже есть свои крысы, которых вот хорошо бы прижать и отправить, куда Макар телят не гонял. На этой оптимистической ноте я хотел бы завершить нашу беседу. Спасибо всем, кто сегодня был в эфире. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были Александр Саверский и Дмитрий Еделев. В завершении разговора еще одна песня. Музыку написал Александр Саверский. Исполнит ее Василиса Саверская. «Я тут и там». А слова принадлежат известной поэтессе Любови Воропаевой. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо, всего доброго.
Всем здоровья.
Я тут и там, и в будущем, и в прошлом. В тебе, во мне, и будто мы нигде. И этот мир, где мы крушим и крашим, написан письменами на воде. Очерчен круг крылами серафима. Я знаю их исполненных очей. И я лечу, и я знаю их исполненных очей.
будущем и в прошлом, в тебе, во мне и будто бы.